Слушается дело на Бизнес ФМ Петербург.
Встать, суд идет. Слушается дело по иску Якова I Стюарта, короля Англии, в защиту интересов английского народа. Ответчиком по делу выступает английский парламент по заявлению о признании незаконным бездействия парламента Англии и о взыскании убытков в виде упущенной выгоды. Открытое судебное заседание, на котором слушается гражданское дело по указанному требованию о возмещении ущерба, проходит с участием представителей истца и представителей ответчика. Сами истец и ответчик по объективным причинам не могут присутствовать сегодня в судебном заседании. Истец, поясните суду суть ваших требований к английскому парламенту.
В период с 1603 по 1610 год Яковом I была предпринята попытка реформирования финансовой системы Англии с целью повышения эффективности финансовых потоков и источников пополнения казны, а также с целью погашения внешнего долга, который существовал на тот период. Реформа, на наш взгляд, была прогрессивной по тем временам.
Начало 17 века. Новоиспеченный король Яков I Стюарт, он же Яков VI Шотландский, пытается вывести Англию из затяжного религиозно-политического кризиса. На фоне разногласий католиков и протестантов набирает силу противостояние парламента и короля. Несмотря на множественные уступки суверена, парламент отказывает ему в субсидии. В ответ король, пытаясь пополнить казну, вводит непопулярные пошлины. Апофеозом конфликта в 1610 году становится идея Великого контракта, предложенная королем и проваленная парламентом. Вскоре парламент будет распущен, как и все последующие за ним. Историки назовут это крахом парламентской политики Якова I, в результате которого государственный долг составит астрономическую сумму в 1 миллион фунтов стерлингов.
На основании вышеизложенного просим суд признать незаконным бездействие английского парламента в части непринятия Великого контракта и взыскать в пользу английского народа сумму убытков в виде упущенной выгоды за период 1610-1661 год в размере 2 295 тысяч фунтов. Соответственно, судебные расходы возложить на ответчика.
Представитель ответчика, вы согласны с заявленным требованием?
Мы в первую очередь хотим сделать заявление о том, что данный иск невозможен и дело следует прекратить по простому основанию совпадение должника и кредитора в одном лице, потому что если вы считаете нас должником, то вы пытаетесь сказать, что вы кредитор, так как парламент представляет народ, а король действует от лица народа, то или король превышает свои полномочия и не может действовать от лица народа, или парламент не представляет народ.
В данном случае истец может уточнить свои требования и указать на все-таки конкретных должностных лиц, которые тогда являлись составной частью всего английского парламента. А должностные лица подлежат ответственности, в том числе гражданско-правовой, если их действия привели к убыткам.
Я не согласна, что здесь необходимо уточнение в связи с тем, что у нас есть определенные действия либо бездействия соответствующего органа. В данном случае мы говорим об органе государственной власти, парламенте. И данный орган действовал вразрез интересам народа, который он должен был представлять.
Я все-таки для себя уточню. Да. Мы, когда заявляем требования к английскому парламенту, понимая, что английский парламент содержится за счет бюджетных средств, и получая, допустим, при удовлетворении иска денежные средства из бюджета, мы, по сути, себе же возмещаем из себя же то, как указал на то ответчик. Или мы возмещаем все-таки денежные средства из членов английского парламента, то есть из их кармана.
Мы можем адресовать вопрос к эксперту.
Спасибо. Ну, вот спросим эксперта. Все-таки возможно ли предъявление финансовых требований английскому парламенту, понимая, что английский парламент содержится за счет средств, по сути, бюджета Англии?
Существует, собственно, с того момента, как был основан английский парламент, понятие ответственного мандата. Это форма определенных обязательств, которые на каждого парламентария, в данном случае на члена палаты общин. Верхняя палата парламента здесь не берется в расчет, поскольку это наследственная коллегия, которые налагают на каждого парламентария коллегия выборщиков. Мы можем говорить о том, что на практике само понятие ответственного мандата могло действовать и могло не действовать, но в идеале каждый избранный парламентарий, обладая таким мандатом, обязан защищать интересы тех, кто его избрал.
В случае предъявления к английскому парламенту требований, кто будет финальным плательщиком, если иск будет удовлетворен?
Парламент не содержится за счет государственных средств. За счет государственных средств или средств короля, поскольку к тому моменту никаких средств не было, и как раз на создание этих средств и направлена эта реформа, содержались только слуги короля. Парламент, собственно, был в финансовом отношении самоокупаемой организацией. Каждый парламентарий и парламент в целом содержался за счет тех средств, которые, с одной стороны, выделяла коллегия выборщиков, она оплачивала ему переезд, а с другой стороны, действовали определенные принципы традиционного английского обычного права, которые налагали на те территории, по которым пролегал маршрут парламентария Вестминстер, определенные обязательства.
Таким образом, у нас есть истец и вполне достойный к ответу ответчик, который может в силу принципа индивидуальности, да, все-таки гражданско-правовой, да, ответственности, нести по ней обязательства. Насколько нужна или необходима была реформа в то время, и какие конечные задачи ставила реформа, предложенная Яковом Первым?
Часть идеи, которая была заложена в основе этого проекта, проекта Великого Контракта, была уже озвучена стороной истца. Речь шла главным образом о покрытии определенных статей дефицита в бюджете короны. Это очень важный вопрос. Почему? Потому что благополучие английской короны отражает благополучие английского народа. Но с другой стороны, есть определенная перспектива, которая вела к тому, что можно назвать бюрократизацией английского государственного аппарата, собственно, к его созданию.
Что было не так и что должно было стать так после того, как Великий Контракт был бы подписан?
Слуги короля должны были превратиться в слуг государства.
Влекло ли погашение внешнего долга улучшение состояния короны в целом и королевского бюджета?
В финансовом отношении я не думаю, что здесь были бы какие-то значительные последствия. Речь идет в основном о символической стороне этой проблемы. Речь идет о престиже монархии. Монарх, который должен, не совсем благополучен.
То есть погашение долга в Великом Контракте, на котором настаивал Яков, был все-таки вопрос престижа, нежели стабилизация каких-то бюджетных отношений.
Его интересовала как раз скорее финансовая сторона этого вопроса, потому что сумма в 200 тысяч фунтов казалась ему достаточно.
Кстати, этот долг был перед кем английской короной?
Это был долг в основном перед итальянскими банкирами. И эти денежные средства были в основном растрачены его преемницей Елизаветой.
Иными словами, эта выплата не приводила к улучшению финансового положения английской короны и бюджета страны в целом?
У страны нет бюджета.
Хорошо, но эти 300 тысяч фунтов предполагалось выплатить из тех самых сборов, которые осуществлялись с народа, которые аккумулировала корона и которые выплачивала в качестве возмещения внешнего долга, но это сумма престижа.
Аккумулировала казна, а не корона.
Хорошо, то есть аккумулировала казна.
Речь идет о создании двух независимых финансовых каналов. Канал
короля.
Короля. Это королевский кошелек, это королевский депозитарий, это средства, которые идут на обеспечение жизнеспособности королевской семьи и королевского двора, и это государственная казна, куда поступают налоговые потоки с основной массой населения, которая не проживает на территории королевского домена.
Хорошо, то есть из казны предполагалась выплата 300 тысяч фунтов по Великому Контракту?
Совершенно верно.
Приводила ли эта выплата к улучшению показателей бюджета?
Думаю, что нет.
Можно вопрос уточняющий?
Да.
Резервный фонд, который планировался создать,
да.
Он входил в состав вот этой вот цифры, которая была внешним долгом, но не выплачивалась бы фактически? Это одна и та же?
Здесь механизм даже немножко сложнее. Король является фактическим собственником всей земли. Любые доходы, которые извлекаются из этой земли в любой форме, являются его собственностью. В средние века действует особое представление о королевской власти. Королевская власть абсолютна. Но, подобно Господу, король не использует вот этого своего всемогущества. Та власть, которой он реально довольствуется, это власть предустановленная. И предустановленный ее характер определяется тем, что она ограничивает абсолютную власть короля в интересах народа.
То есть к казне он относился все-таки как к своим деньгам?
Теоретически это его деньги, но фактически это деньги, которые он уступил в пользу коллектива.
И коллектив этот английский парламент?
Нет, и коллектив этот английский народ. И это та часть обязательств, которая, опять-таки, согласно существующей традиции, требует от этого английского народа внимания к английскому королю.
Ну а народ, соответственно, избрал парламент, которому верил и распоряжение казной в том числе. Почему же в Великом Контракте это требование было обращено к английскому парламенту?
Здесь ситуация несколько сложнее. Казна, королевская казна, это тот институт, который создается в это время. Поэтому говорить о том, что казна – это исключительная монополия английского парламента, это не совсем верно. Парламент обладает определенными контрольными функциями.
Зачем он спрашивал английский парламент, гасить ему долг или не гасить? Чего он добивался этим вопросом, он мог распоряжаться им сам?
Все верно, но того требовала традиция. И король, как король правящий в королевстве, где действует такая традиция, он относился к ней с почтением.
То есть он вынужден был получить это согласие в силу традиции?
Да.
Есть ли понимание, откуда будет восстановлен тот самый исчезнувший в правлении Елизаветы Тюдор резервный фонд в размере 250 тысяч фунтов? Если дефицит бюджета 50 тысяч фунтов, то 250 тысяч откуда дополнительно должны взяться по великому контракту?
Источники формирования этого резервного фонда, они как бы открыты и понятны, потому что еще Тюдоры, начиная, наверное, где-то с 40-х годов 16 века, очень активно использовали практику контракций, и очень многие графства получали право на распоряжение вот этими доходными статьями взамен на определенную фиксированную субсидию.
Ну, давайте суммируем эти три базовых условия великого контракта со стороны Якова I. Первое – это выплата 300 тысяч внешнего долга, наличие 50 тысяч фунтов дефицита бюджета и дополнительное обременение английского народа для формирования резервного фонда в размере 250 тысяч фунтов.
Еще речь идет о 200 тысячах, которые должны составить сумму постоянной субсидии.
Что взамен потребовал парламент?
Парламент не требовал, парламенту предлагалось в рамках реформы определенные условия. И у Сесила было абсолютно определенное видение, поддержанное Яковом I, относительно того, как этот контракт может быть исполнен и реализован. Было предложение отказаться перераспределить определенные прерогативы короля.
Яков I рождается и становится монархом достаточно молодым и находится, ну, в неком управляемом состоянии. Постоянно находятся рядом с ним регенты, которые помогают ему править. В этой же привычке возникает и Роберт Сесил, который подсказывает ему, что лучше, как лучше, в том числе составляет условия великого контракта. Насколько цели Якова I ориентированы на интересы английского народа, а не на себя?
Я бы не согласился с господином судьей в самом главном его замечании. Дело в том, что Яков приезжает в Англию в 1603 году зрелым мужчиной, женатым, у которого уже есть дети, человеком, который уже до этого изложил свою программу, свои взгляды на монархию, на ее задачи.
Яков I и его отношения с церковью. Ну, допустим, в какой период начинается активная работа церковной инквизиции?
В Англии инквизиция никогда не была сильна, это скорее континентальная. Явление.
Сильна, не сильна. Почему работу Святой Инквизиции связывают именно с правлением Якова I?
Я бы не сказал, что Яков был повинен в эскалации действий Инквизиции. Это неверная точка зрения. Яков был достаточно религиозен. Другое дело, его, скажем так, религиозное сознание, оно было противоречивым.
Какие цели все-таки преследует Яков этим контрактом, великим контрактом? Мы сейчас не говорим еще об условиях для английского парламента.
Здесь есть группа целей. Я думаю, что цели во многом были сформированы Сесилом. Сесил, безусловно, повлиял на оформление, потому что Яков все-таки не был финансистом. Сесил – человек, который происходил из семьи, где, ну, он был вторым потомственным лордом-казначеем, то есть главным финансовым лицом королевства. И Сесил действительно был в этом плане человеком чрезвычайно образованным и опытным. И я думаю, что, конечно, отчасти Яков прислушивался конечным формулировкам, но идеи, я думаю, бы оставались идеями самого короля. Главная цель, которую преследовал Яков, это были интересы его подданных.
То есть, облагая их дополнительными платежами, он считал на тот момент, что действует в интересах подданных.
Речь шла о дополнительных поборах взамен на особую компенсацию. Размер этой компенсации мог во много в перспективе превосходить те поборы, которые должны были лечь на плечи налогоплательщика.
Были ли еще какие-то условия, помимо фиксированного содержания короля или выплаты ему так называемой субсидии в размере 200 тысяч фунтов?
Что из себя, собственно, представляла природа этих отчислений, составлявших так называемые прерогативные финансы короны? Это несколько статей, история которых уходит в далекое средневековье, о которой слышали наверняка очень многие. Это такие традиционные правила, которые связаны с правом первой брачной ночи. Эти права выкупались, и, соответственно, эти символические суммы, они шли в качестве вот этих прерогативных отчислений в пользу короны, не казны, короны. Дальше это были достаточно значительные по объему отчисления, которые шли от так называемых прав опеки, которые принадлежали корону. Это права опеки над сиротами, вдовами и девицами.
Хорошо, то есть речь идет о том, что эти выплаты традиционно были в составе так называемых платежей.
Да.
Распорядиться этими деньгами мог только король.
Да. Это его деньги. Ну, сюда еще, наверное, следует добавить те доходы, которые корона получала от оловянных рудников, таможенные пошлины, ну, целый ряд других мелких выплат.
Какие еще были условия, выдвинутые английскому парламенту, помимо возможности распределения суммы 200 тысяч фунтов?
Речь шла о том, что парламент должен был вместо права короля покупать продукты по фиксированным ценам, выплачивать ему фиксированное содержание, и эти все отношения должны были быть переведены из обычаи в контракт, что самое главное. Условий может быть много, но самое главное, что обычай говорил о том, что народ кормит короля. И контракт противодействовал этому. Контракт должен был уничтожить этот обычай, и не народ кормит короля, а народ всего лишь дает королю деньги на какие-то его нужды.
Содержит его. Давайте обратимся к эксперту тогда. Скажите, а что не устраивало парламент, если такие простые финансовые условия были выдвинуты в этой первой попытке?
Я не согласен с тем, что народ кормит короля. Король кормит себя сам. И право на продовольственные закупки по фиксированным ценам в 16 и 17 веке – это скорее уже анахронизм, который действительно нужно было истреблять, потому что это приводило к тому, что, скажем, товары высшего качества покупались по фиксированным несколько столетий назад ценам, они отвечали задачам рынка, и это в первую очередь влияло на тех, кто, собственно, эти продукты продавал. Они не получали реальной выгоды, и если посмотреть на спектр жалоб, которые поступали королю и парламенту, именно эта часть традиционных поборов короны вызывала наиболее...
То есть, по сути, людей понуждали продавать продукты по определенной фиксированной цене, и это было причиной недовольства.
Это одна из причин недовольства.
А в чем было недовольство парламента? Естественно, предъявляет требования в связи с бездействием английского парламента. Так как же парламент должен был действовать, и в чем причина его бездействия?
Парламент должен был действовать вполне определенным образом. Собственно, этим образом он и действовал. Но действовал неудовлетворительно, как мне кажется.
Неудовлетворительно для короля?
Неудовлетворительно для себя. Речь идет о чем? Если вернуться опять к практике ответственных мандатов, то есть ни один из парламентариев не имел права принимать самостоятельного решения. Там, безусловно, была, конечно, в палате общин небольшая группа людей, которая выбивалась, это, так сказать, политики, что ли, в современном смысле этого слова. А остальные же депутаты – это были те люди, которые представляли интересы сообществ. Вот тех сообществ, которые избрали их. И механизм предполагал такой. Парламентарии слушали, что предлагал Сесил, какие доводы выдвигал в пользу этих суждений король. А далее, тогда, когда объявлялись парламентские каникулы, депутаты возвращались к себе на местах, и, собственно, на местах они должны были получить «да» или «нет». И судя по той реакции, которую парламент 2010 года высказал в отношении всех вот этих вот попыток короны как-то урегулировать эту сложную проблему, а это, безусловно, было, по существу места отказались давать положительный ответ. Что могло их пугать? Главным образом – неизведанность. Это была практика, с которой, ну, скажем так, англичане не сталкивались до того.
Правильно я понимаю, что парламентарии, которые возвращались к своим выборщикам, получали отрицательный ответ, и с этим отрицательным ответом возвращались в парламент и, собственно, объявляли о нем. Это не было их собственным решением, или это и было их собственным решением сказать «нет» великому контракту?
Это был ответ тех, кто избрал, и, соответственно, это был отрицательный ответ народа.
Отрицательный ответ народа.
Да. Но парламент – это учреждение, которое эти интересы народа воплощает.
Хорошо, но чтобы не размывать ответственность, английский парламент состоит из парламентариев, которые не сами выразили это «нет», а получили это «нет» от своих выборщиков.
И да, и нет.
Что следовало бы затем, если бы они в парламенте проголосовали иначе, нежели им указали на то выборщики? Они не были бы переизбраны в следующем периоде?
Не думаю.
Нет, они бы все равно были избраны.
Скорее
всего.
Они
бы потеряли авторитет, поддержку своего региона, района, который они представляют.
Да.
И это было важно, потому что страна окутана традициями.
Да, это символическая часть этого процесса.
Просто с такой же символической частью Яков I решает 300 тысяч возместить внешнего долга, и с такой же символической частью парламентарии возвращаются в парламент с отрицательными ответами от своих выборщиков.
Дело в том, что парламентарии все равно не реализовали свою функцию.
Не реализовали. Почему вы так считаете?
В результате парламент был распущен.
Это реализовал свою функцию король.
Да,
он неоднократно их распускал, надо сказать, там не менее трех раз.
Но тем не менее, учитывая то, что контракт не был принят парламентом, он не был реализован, а реформа состоялась гораздо-гораздо позднее, был потерян просто период, за который благосостояние страны могло вырасти.
А может быть, мы спасли страну в этот период от дополнительных ужасов? Мы же не спрашиваем у короля, что он сделает с теми деньгами, которые ему добывает Дрейк,
говорит,
и пираты.
Я думаю, что здесь было единственное спасение от недобросовестных парламентариев, которых распустил был парламент королем.
Мы не знаем, кто был недобросовестный в данный момент. И что принесло больший ужас Англии. Англия к началу периода правления уважаемого Якова I была процветающим государством.
При всем при этом процветании, о котором говорит ответчик, тем не менее у короля был постоянный дефицит денежных средств, которые ему были необходимы, жизненно необходимы. И контракт предусматривал механизмы получения данных средств. То есть мы сейчас говорим в том числе и об интересах короля, не только об интересах народа. И данный контракт позволял решить эту проблему. Тем не менее, парламент отказался.
Да, он отказался, потому что король не отчитывается перед парламентом, и мы не требуем отчета о том, куда делось золото испанское. И куда все эти лорды-флебустьеры свозили ценности, которые они грабили по всему миру. И где эти ценности находятся. И мы не спрашиваем об этом короля. Поэтому мы просим просто оставить наш обычай, так как он дал нам возможность стать самой сильной нацией на этой планете.
Эксперт, как думаете, почему следующий парламент принял эти условия?
Преимущества тех преобразований, которые предлагал Яков, были налицо. По-моему, одним из наиболее значимых элементов этой реформы был элемент, который резко повышал экономический статус тех сообществ, которые прежде занимались отчислениями в королевскую казну. То есть на условиях контракта через парламент эти сообщества приобретали право на реализацию всей прибыли, излишков, которые оставались от этих самых отчислений. Поверьте, это были не маленькие суммы.
Речь шла о неком таком финансовом разграничении. Король берет себе то, что ему достаточно для жизни короны,
да.
А парламент распределяет то, что необходимо для жизни народа.
Да.
Вот она реализация права на коллегиальное управление.
Да, это было осознанно и в 61-м году даже в более радикальной форме, чем это предлагалось тогда, когда пытались реализовать Великий контракт. Здесь необходимо еще сделать одно пояснение относительно вот этой суммы, шедшей на покрытие внешнего долга.
Да, очень интересно, 300 тысяч фунтов.
300 тысяч – это большие деньги, безусловно, но речь не шла о единоразовом покрытии. То есть речь шла главным образом об этой сумме, а механизм покрытия представлял собой поэтапное погашение этой задолженности. Никто не собирался в условиях тогдашнего общества погасить единовременно сумму в 300 тысяч фунтов.
Или на сегодняшние деньги 3 миллиарда фунтов.
Да, практически невозможно. И за этим поэтапным погашением лежал вполне определенный механизм, благодаря которому графство, то есть вот эти локальные сообщества, приобретали определенный люфт в накапливании этих средств.
Так почему парламент отказывается от этих условий, если столько благ это внесет?
Я думаю, что необходимо было пропасть время. Это было
революционно.
В данном случае никто на местах, поскольку там не было ни финансовых экспертов, ни тех людей, которые понимали хорошо в этих самых финансовых потоках, никто не мог объяснить. Пугала новизна. И эта новизна накладывала на локальные элиты определенный отпечаток. Они отказывались воспринимать это как данность.
Хочется спросить еще раз истца. Как вы считаете, можно ли, на ваш взгляд, привлечь к ответственности лицо, которое бездействует в силу того, что не осознает выгод в том случае, если будет действовать?
Мы в данном случае ответственность наступает вне зависимости, осознает или не осознает. На парламент было возложено определенные обязанности.
У парламента нет обязанности голосовать за.
У парламента есть обязательства перед народом. и есть обязательства перед королем. В данном случае парламент не принял акт, который был предложен, не вынес никакой акт, скажем так, отрицательного характера, в котором изложил бы свою позицию, по какой причине парламент отказывается принять данный контракт, и тем самым породил бездействие. То есть, если бы был соответствующий документ, акт, которым было с точки зрения парламента критично оценено положение данного контракта, тогда мы сейчас бы говорили в другом формате.
О логике. Мы бы говорили мы о логике говорили одной о стороны логике. И другой
да.
стороны.
А у нас ситуация заключается в том, что парламент бездействовал, не предпринял никаких действий, не донес на местах о сути данного контракта. То есть люди по незнанию фактически просто, наверное, отказывались вступать в данные отношения, допустим, голосовать или поддерживать данный контракт, исключительно потому, что им не была предоставлена достоверная информация.
То есть недальновидность и глупость избранного парламентария не освобождает его от ответственности за непринимаемые решения.
Парламент не освобождает от ответственности то, что он надлежащим образом не исполнил взятые на себя обязательства перед людьми, которые их избрали. Поэтому в данном случае имеет место бездействие,
давайте,
которое повлекло...
Да, пожалуйста, да,
ответь. Какое может быть бездействие? Ведь к тому времени, когда король нас спрашивал, страна была в расцвете своих сил. Король не обязан был отчитываться о своих доходах. Мы ничего не знали и не спрашивали никогда. Мы были довольны, мы знали, что мы можем продавать нашу шерсть, и мы знали, что мы защищены, что мы великий народ, и вдруг все надо изменить. Но зачем нам это нужно?
Вот вопрос к эксперту. Должен ли был парламент выразить причины или обосновать свое несогласие с условиями, которые написал Роберт Сесил, отразив идеи Якова I? Отсутствие голосов парламента за или против этих условий.
И это нарушение процедуры.
То есть парламент нарушал процедуру.
И именно на этом основании парламент и был распущен, потому что парламент никак не отреагировал. А не отреагировал он не потому, что он был против.
Это важный момент.
Он не отреагировал, скорее всего, потому что не знал, как это делать.
То есть я обращаю внимание ответчика, что парламент бездействовал. Он не сказал ни нет, ни да. Он не выполнял процедурную функцию, которая возложена на парламент. И завершающий вопрос эксперту. В истории Якова I... парламент когда-либо голосовал отрицательно?
Да, много раз.
Все. Суд благодарит стороны за высказанные позиции и удаляется в совещательную комнату для принятия решения.
Спустя час.
Прошу тишины в зале суда. Оглашение резолютивной части. Несмотря на очевидное бездействие английского парламента в части несоблюдения формальной процедуры одобрения либо неодобрения условий Великого контракта, суд приходит к выводу о недоказанности размера убытков в виде упущенной выгоды в связи с отсутствием причинно-следственной связи между указанными обстоятельствами. Более того, вероятной компенсацией возможных, по мнению истца, убытков может служить последующий экономический рост Англии и благосостояние его граждан, равно как и сокращение государственного долга Англии после 1624 года.
Слушается дело на Бизнес FM Петербург.